Мир вам, дорогая церковь, слава нашему Господу. Я хотел бы просто засвидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни, потому что, вы знаете, я думаю, что, как апостол Павел писал, что вы наше письмо, всеми читаемое и узнаваемое, вы знаете, я даже не ожидал, сегодня мы сидели в ресторане, и подошел к нам один парень и говорит: «Это вы Роман?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Я был неверующим человеком, я приехал сюда, в эту страну, чтобы жить и зарабатывать, но я проиграл все в казино, я был на улице и спился, и я просто приходил в церковь, но я спал». И говорит: «Когда я услышал твое свидетельство пару недель назад, меня Бог изменил, я сегодня читаю Библию, Бог меня полностью все в жизни не изменилось». Я просто хотел бы сказать, что у Бога есть план для каждого человека, и Он хочет благословить каждого из нас, и у каждого из нас свое призвание, так как Господь сказал пророка Исаии, 55 глава, 8 стихом, что «Мои мысли не ваши мысли, пути мои не ваши пути». Поэтому все, что я буду рассказывать, это пускай будет во славу Господа, потому что все, что Он соделал, это за все Ему только слава. Вы знаете, чтобы я начну сначала по порядку, чтобы вы знали, что случилось, и как я попал в Индию, что я там делаю. Я сам покаялся в 94-м году, я сам был алкоголиком, мать выбросила меня на улицу, потому что у меня 18 лет уже дрожали руки, и я воровал уже из дома, уже настолько дошло. Но у Бога были другие планы, и когда я покаялся, прошло 2 года, я приехал учиться в библейскую школу в Минск. Я сам родом из Могилевской области, из Белоруссии. И вы знаете, приехал один профессор из Америки, и он молился за наших студентов. И когда дошла очередь до меня, он подошел и начал молиться, и потом начал пророчествовать. И говорит, что и ты будешь пастырем, и ты будешь путешествовать по миру. Вы знаете, такое чудо вчера произошло. Я встретил здесь в Сиэтле того пастыря, американца. Я не ожидал, что, я даже не знал, что он здесь живет. И такая встреча была неожиданная. И вот я думаю, что какой-то недуховный брат совсем, он не знает, что я из деревни первый раз в город приехал, а он говорит, что по миру буду путешествовать. И я не захотел принимать это пророчество. И прошел где-то год, может полтора. Одна сестра из Белоруссии уехала учиться в библейскую школу в Данию, в Европу. И оттуда я получил письмо, что здесь учится много студентов интернациональных. И одна девушка из Индии смотрела фотографии наших студентов, и твоя фотография ей понравилась. Она просила, чтобы ты ей написал письмо. Я думаю, ну как я ей напишу? Во-первых, это надо было писать на английском, я в школе учил немецкий, тем более у меня после 9 класса выгнали за неуспеваемость, я такой вот был немножко. Вот. И я ей назад отписал, что если ей так хочется, пускай сама и пишет, а я писать не буду. Вот. И вы знаете, месяц прошел, и я получил письмо от этой девушки. И когда я увидел это письмо, там было на английском, я не понимал ничего. И следующее, что там было, фотографии. Я когда увидел фотографии, я влюбился в эту девушку. Так получилось. Вот. И я сказал своим друзьям, которые двое были там рядом со мной, что я женюсь на этой девушке. Они посмеялись, говорят: «Рома, забудь, она в Индии, ты в Белоруссии». Из Белоруссии еще никто не ездил. Но я говорю: «Господи, если на то воля твоя, дай мне деньги». И вот я еще студент, мы начали переписываться с ней. Я тогда начал изучать английский, все-таки надо было на английском. Мои друзья переводили ее письма мне, мои ей письма переводились. И вот так мы переписывались. Проходило время, месяцы за месяцами. Я закончил 2-й курс обучения, ушел из института. Устроился продавать просто батарейки, в часы менять. И прошло 3 дня, я был в процессе обучения. Подошел ко мне человек один и говорит, что вот мне о тебе рассказали, я хотел бы, чтобы ты стал моим партнером по бизнесу. И вы знаете, Бог настолько устроил все, что я за полгода заработал все необходимые деньги, это был 98-й год, чтобы ехать в Индию. Потому что мои родители вдвоем только вместе зарабатывали по $80. Чтобы тогда поехать в Индию, мне надо было минимум $1000. И я все, получил все деньги необходимые. В то время я уже сел, открыл словарь, потому что, вы знаете, когда отношения заходят далеко, то, вы знаете, я ее не видел вообще, только по фотографии. Я взял словарь русско-английский, я сделал ей предложение. Я не знаю, это правильно было, ошибки были или нет, но она поняла меня, она мне дала согласие. Вот, и я открыл визу, я купил билет, и я улетел в Индию. Это был февраль 99 года, и когда я вылетел из Москвы, было минус 20. Я прилетел в Калькутту, плюс 35, жара ужаснейшая. И будучи еще неверующим когда-то в Беларуси, мой отец работал киномехаником, и я видел много индийских фильмов. И как в индийских фильмах, я знаю, что многие из вас смотрели еще в Советском Союзе, показывают красоту Индии. Там оказалась совсем другая, как на другую планету попал все равно. Грязь кругом, запах, сразу полицейские, я подумал, даже война началась у них, потому что они с оружием ходят все, с пистолетами, автоматами, ружьями, и никакой формы одежды, замотаны так, что одни глаза торчат, и мне страшно стало, думаю, непонятно, что-то у них здесь творится, не так, как в фильмах я представлял эту страну. Вы знаете, эти же полицейские, так как была ночь, вытолкнули меня на улицу. Меня никто не встречает, я испугался, не знаю, что мне делать. А тут еще толпа индусов набросилась на меня, тащат мои сумки в разные стороны, кричат что-то на своем. Я не понимаю, не знаю, что они хотят. Сейчас-то я понимаю, что это таксисты хотят каждый в свою такси затащить иностранца. Вот. И я вот так согласился с одним, поехал в отель. Вроде бы заплатил за комнату с кондиционером, кондиционер не работал, я всю ночь промучился. Накроюсь, потею, раскроюсь, комары заедают. Вот. И утром я вышел на балкон, и первое впечатление об Индии у меня такое сложилось страшнейшее, потому что сразу вижу пальмы, кокосы растут, попугаи летают красивые, красота вроде бы, а вниз, как посмотрел, грязь, свалка натуральная, везде кругом грязно. Индия, она вот такая страна, она там, где люди есть, там грязь. И вот я смотрю, наблюдаю люди, толпы людей. Это меня шокировало. Сейчас вот я за 5 лет уже привык к этому. Сейчас приехал сюда вот первый раз. Меня шокирует, человека нету ни одного на улице. Это для меня странно как-то. Вот. И смотрю за этими людьми, наблюдаю. И меня поразило то, что они ходят по нуждам, то есть ну, в туалет, там, где им захочется. На дороге, на улице, в центре города. И представьте, на жаре такой в Индии под 50, какие могут быть запахи и какая может стоять атмосфера в этой стране. Коровы ходят у них прямо везде и повсюду, и на дороге может лежать, им машина, трафик будет стоять, но никто не прогонит, потому что это Бог у них. И можно много рассказывать, что у них творится, но это оставить можно. И вот я приехал снова в аэропорт, сижу, жду, думаю, меня кто-то приедет встречать, никто не встречает. Я начал спрашивать, а где Шиллонг находится? Я думал, Шиллонг это как бы улица, где вот в Калькутте, потому что Калькутта это как две Белоруссии, 18 миллионов населения, один город только. И вот я спрашиваю, они мне говорят, так тебе еще лететь надо 2 часа. Ну, взял я билет, дальше полетел, прилетел в город Гавати такой. Там мне говорят, еще 4 часа надо в горы подниматься высоко на машине, на такси. Я взял эту такси, поехали, приехали в этот город, и он говорит, ну а сейчас куда тебе везти? И вы знаете, здесь я чуть инфаркт не получил, потому что адрес-то ее забыл в Беларуси, я не знаю, куда мне ехать. И я говорю, я не знаю, куда мне ехать. Он говорит, ты что, странный какой-то? Чего я тебя сюда вез тогда? Я тебя сейчас сажу на улице и делай, что хочешь. Я говорю, мне самому страшно стало, думаю, если садят, ну куда я пойду с 3 сумками? Я говорю, у меня фотография ее есть. Он аж машину остановил, говорит, у тебя голова не работает. Как можно по фотографии в полумиллионном городе девушку найти? И мы начали вот так расспрашивать, и вы знаете, Бог, Он все-таки знает все о нас. Через 10 минут мы остановились на одной улице, пустынная улица, там не было людей, Он начал сигналить, и из дома, около которого Он начал сигналить, вышла она из этого дома. И один епископ Беларуси, слушая, говорит, а ты уверен, что это была она? Ну, мы женились с ней, мы прожили 7 лет, и я уже уверен, что это она. Вот. У меня фотография есть, если кого-то потом интересует, кто хочет посмотреть, то можете подойти потом посмотреть. Вот. И так, вот когда я вылетал, за день до моего вылета, вот те мои друзья-переводчики, они составили речь, обращение к отцу просить руки дочери. Я зазубрил это за 8 часов полета, потому что по-своему-то не мог говорить. Но. И я как прилетел, она говорит, ну вот папа вернется, сейчас ты иди проси руки моей. А она с детства верующая, отец ее верующий с детства, он пастырь церкви. Вот он возвратился, и я на него сразу раз, это как с автомата, все выдал ему. А там в конце такие слова были, что я буду молитвенно ожидать вашего решения, если вас что-то интересует, спрашивайте. Вот какой из родителей, если приедет какой-то парень к вашей дочке и скажет, вот я хочу жениться, у вас, наверное, будет ну, сотни вопросов, ну кто ты, тем более из чужой страны. А он не задал мне ни одного вопроса, дал согласие тут так сразу, сделали все оглашение, там же все, состоялась свадьба, там же в Индии у нас. И мы уехали в Беларусь, мы решили жить в Беларуси, и все вроде бы шло хорошо, я работал в бизнесе, хорошо зарабатывал, и вроде бы у нас и первый сын родился, все шло благополучно. И вы знаете, нас пригласили тогда обратно в Индию, ее родители сказали, приезжайте, здесь для вас работа есть, есть бизнес, будете хорошие деньги иметь. И мы подумали, что лучше уехать туда. И мы оставили все в Беларуси и уехали в Индию, это был 2001 год, февраль. Вот, и приехали туда, начали сидеть и ожидать. Тесть обещал, что вот, еще недельку. И так прошло 3 месяца в ожиданиях, у нас закончились обратные билеты, у нас закончились деньги, которые мы привезли. И тогда нам только сказали, что для нас нет ни работы, ни бизнеса, ничего. За 5 лет жизни в этой стране я не получил никакой работы. Моя жена тем более не получила работу, потому что в Индии перенаселение страны на сегодняшний день, она занимает 1 место в мире по населению. Это 1 миллиард 200 миллионов человек населением. И вы знаете, я тогда начал молиться и просить, Господи, дай мне работу, дай мне что-то делать. И я тогда вспомнил, что я верующий, умею читать Библию, умею молиться. Я начал молиться по много-много часов. Вы знаете, тот, кто молится о своих нуждах, о своих родственниках, о детях, там, о мужьях, о женах, никогда не сдавайтесь. Бог отвечает. Даже если он молчит длительное время, он ответит. Он никогда не оставит. Я просто засвидетельствую то, что произошло. Началось с того, что я начал молиться с 3 часов, потому что Господь сказал, 10% времени от суток отдавай мне. Я начал 3 часа молиться. За этот год я перечитал Библию несколько раз, Новый Завет более 20 раз, и, вы знаете, начал поначалу, чувствовал себе уверенность, что я что-то могу делать, начал экспортировать ковры в Америку, с друзьями здесь связался, все это рухнуло. Начал опускаться ниже, Бог начал ломать гордость мою, я начал своими руками делать мебель индусам. Было стыдно, они всегда считают, что белый человек это мешок с деньгами, то есть у них всегда куча долларов. А у меня ничего нету, вот я работал на этих индусов, опять все это рухнуло. И я думаю, ну в семье такой хозяйственной родился, знаю, как с хозяйством надо обращаться. Взял цыплят, купил несколько десятков там, и думаю, хоть выращу, сейчас заработаю. Вы знаете, утром встал, они сдохли все как один. Взял кроликов, я взял, и кроликов держал 6 месяцев, они не размножались. Соседу отдал, они родили через неделю, у него сейчас ферма огромная зарабатывает. Цветы пробовали с женой выращивать, они вянут все к утру, ничего не растет у нас. И вы знаете, вот так целый год прошел. Я был в сильнейшей депрессии, мой тесть из-за депрессии тоже потерял слух, потому что, ну представьте, 9 человек в семье вместе с нами, и мой тесть только 1 работает, а в Индии это все платное, школы платные, больницы платные, там ничего бесплатного нету. Не думайте, что Индия такая бедная страна, и там можно жить легко. И вот в такой депрессии, год молясь, в конце года я уже молился по 5-6 часов, никакого ответа не было. Я пришел в комнату свою, закрылся уже изнутри, я уже не становился больше на колени, сел на кровать и говорю, Господи, если ты привел меня в эту страну умирать, то я готов прямо сейчас и здесь. А если что-то ты имеешь, то делай, потому что я больше ничего не могу. И вы знаете, первый раз в жизни я услышал голос Божий своими ушами. Это был обычный мужской голос, как будто кто-то находился рядом со мной. Я даже испугался, что кто-то подслушивает. Но это был голос Божий, потому что он вышел из пустоты, и просто вот, и что интересно, он сказал мне на английском языке, я тогда за год выучил тоже английский язык, мне пришлось, брал словарь, сидел перед телевизором, и к концу года я свободно общался. Сейчас я владею и английским, и еще двумя языками, и хинди, и кхаси языки. Вот. И вот Господь сказал такие слова, которые изменили всю мою жизнь. Он сказал, что все, что ты будешь делать для себя, я разрушу, а если для меня, я тебя благословлю. И я понял, что Бог меня призывает на служение, хотя я внутри где-то знал вот это призвание, а хотя сам себе даже не мог признаться в этом. И я всегда не хотел этого делать, потому что считал, что служители церкви – это те, которые живут на зарплату, и мне никогда не хотелось этого. Вот. И здесь мне предстал вот такой момент, что я должен трудиться, но как? Всем же служителям и миссионерам платят какие-то церкви, обо мне никто не знает. Я начал молиться еще два месяца, промолился и просил Господа, дай мне деньги. Никакого ни ответа не было, и потом я пришел на один семинар такой миссионерский, и то, что там говорили, полностью изменило мою жизнь, и я пошел на служение. Вы знаете, я сегодня многим задаю вопрос, насколько быстро наш Господь грядет. Все говорят, очень скоро. Вы знаете, если мы будем просто ожидать, что очень скоро, то я разочаровываю всегда людей, потому что не очень скоро придет, потому что только в одной Индии еще на 2000 языков не переведена глава, а да, одна даже Евангелие. В нашем штате есть племя каннибалов, которые говорят только на 30 словах, а как всю Библию перевести на 30 слов, как им рассказать об Иисусе. В Непал, когда я попал, представьте, в столице Непала мы ходили на улицах, проповедовали Евангелие, нам после евангелизации подходили люди с ручкой и бумажкой и просили, дайте адрес Иисуса Христа, мы хотим письмо ему лично написать, если он так может исцелять людей. Представьте, насколько мир сегодня еще не знает. В Индии, вот я говорил, количество людей, 78% в индуизме, это идолопоклонство, 14% мусульмане, 6% буддисты и только 2,3% это христиане, вместе взятые все деноминации, как католики, лютеране, методисты, все вместе. Вот представьте на это население сколько. И тогда Господь просто показал, что я должен идти и проповедовать этим людям. И я пришел к одному директору миссии и говорю, отправьте меня в любую деревню, где люди не знают Иисуса. И он тогда сказал, что если у тебя нет спонсоров, но я тебе платить не буду, вот в нашем городе и начинай. И тогда вот 4 года назад уже я начал служение полностью среди самых бедных людей Индии, то есть это низшие касты, им запрещено учиться в школах, им запрещено получать работу, им запрещено ходить в больницы хорошие, они обречены на самовыживание, то есть они строят такие городишки внутри больших городов, как, например, в нашем городишке там такие были места, где они проживали километр квадратной площади, а там проживает 10 тысяч человек, представьте, как муравейники. Они строят такие маленькие комнатки, 1,5 на 2 метра или 2 на 2, и там будет жить от 2 человек до 10 человек. На 90% эти люди больны туберкулезом, инфекционными заболеваниями. Дети, мы видели столько детей, хоронили многих. Тошнит глистами, прямо изо рта выходят. И потому что они живут в такой нищете, то родители своим же детям ломают им руки, ноги, выкалывают глаза, делают их калеками, чтобы высаживать на улице, чтобы они просили милостыню. И по Индии таких очень-очень много. Если кто-то приезжает, просто здесь сейчас уже есть, которые были в Индии, то можете увидеть таких людей. Вот. И мы начали свидетельствовать этим людям, говорить о том, что Бог их любит. Они принимают, нет проблемы, Иисус, да, такой же Бог. Вы знаете, в Индии официальное количество богов, кто знает? 33 миллиона богов, официальное количество богов, но там еще больше. Вот для них добавить одного бога, одним больше, это не составляет проблем. И мы тогда задумались, а как доказать этим людям, что Господь живой Бог, и что Иисус это действительно наш Господь, который может помочь им. И тогда я вспомнил, когда я молился долго, я вспомнил это место, великое поручение Иисуса в Евангелии Марка, что идите проповедуйте всей твари. И там написано, что у веровавших будут сопровождать и знамения. Именем моим будут изгонять беса, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вы знаете, я пережил за 4 года сотни исцелений, я видел, как Бог сегодня исцеляет. Меня в Беларуси спрашивали вопрос, а почему Бог в Индии действует, а у нас не действует? И ко мне подошел американец, который был там же, на пастырской конференции, и он говорит, когда задали тебе пастыря этот вопрос, я рассмеялся, потому что когда я приезжаю в Америку, мне задают тот же вопрос, почему в Беларуси Бог действует, а у нас не действует. Господь действует везде и повсюду, потому что Слово Божие говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И вы знаете, я расскажу по одному свидетельству, потому что время быстро идет. Мы приехали, начали ходить просто по домам вот так, в каждый домик мы входим до сегодняшнего дня, так вот несем это служение. И когда мы начали ходить вот так, нас пригласили в один домик помолиться за одну прокаженную девушку. И мы пришли в этот дом, и запах был страшнейший, как будто человеческое тело вот гниет. И там же была вся стена в идолах увешана, курения всякие. И они нас позвали, говорят, тут дочка прокаженная. Я не видел прокаженных никогда в жизни. Я думал, как в Библии написано, белые пятна по коже пойдут. А когда она сняла одеяло, эта мать, то, вы знаете, меня чуть не стошнило, потому что эта девушка была от макушки головы до подошвы ног покрыта проказой черной, которой отваливались куски кожи и кровь, и гной, и это ужасная картина. И мы начали просто свидетельствовать ей об Иисусе, и потом возложили руки, помолились, ничего не произошло, мы убежали, потому что страшно было, хотелось руки быстрее помыть. А на утро нас позвали туда, мы пришли, а там ходит красивая девушка молодая, 19 лет. И мать говорит, вот это моя дочь, за которую вы молились вчера. Она проснулась, и у нее вся шелуха осталась на постели, а Бог ей дал новую кожу. Слава Господу! Вы знаете, один момент был, когда мы приехали на евангелизацию, я там проповедовал, и одна бабушка пришла, я помню, в субботу, это было, за многих мы молились просто, и ее Бог исцелил от артрита в правой руке и правой ноге, и она потом утром пришла, позвала нас, танцует, она такая, 72 года ей, но она такая, поднимает руки и говорит, придите помолитесь за моего мужа. И мы пришли, оказывается, он был парализованный, лежал, это был пастырь на пенсии уже, который был 40 лет пастырем баптистской церкви. И мы начали свидетельствовать этому человеку, он начал плакать, и мы долго рассказывали, что Иисус может все-таки исцелить его, возложили руки на него, помолились и ушли, потому что это было уже начало служения воскресного, и началось вот такое прославление, петь песни, они такие, вот это племя Горо такое, они живые очень люди, и вы знаете, мы смотрим, этот дедушка идет своими ногами и несет Библию, и он пришел, и он начал танцевать вместе с этими людьми, Бог исцелил, и его, и его жену, и их дочку втроем сразу. И они были с детства верующие, христиане. Поэтому не думайте, как мне говорят, что ну, это Бог там во свидетельство этим народам исцеляет. Бог исцеляет везде и каждого, если мы просто поверим Ему. И в той деревне тоже скажу такой случай. Нам было очень страшно от того, что в ту ночь, когда мы ночевали и просто спали, ночью пришло стадо слонов диких, тут 30 слонов где-то, и они начали разбивать домы там, и мы начали молиться, всю ночь молились, и они ушли, и наш дом оказался нетронутым, хотя они разбили где-то 8 домов, и прямо около нашего дома, но Господь наш сохранил, я думаю, что если бы они разрушили наш дом, то были бы, наверное, и жертвы, кто его знает, неизвестно, они очень страшно, когда дикие слоны нападают. Вот Господь сохранил нас. Господь также производит сегодня такие, меня Бог учил, как изгонять из одержимых людей бесов. Я никогда не видел одержимых. Поймите правильно, что я приехал в Индию, я много чего не знал. Я был обычным христианином, я, можно сказать, никогда не читал Библию, но там Бог меня учил многим вещам. И вот меня пригласили в один дом просто молиться за одну одержимую девушку. Сказали 17 лет, но она одержимая. И вот я пришел в этот домик маленький, 30 человек сидит, все тихонько. Думаю, ну где эта одержимая? Смотрю вокруг, а потом в лицо одной девушки как посмотрел, она как зарычит таким львиным прямо ревом, и все вскочили в двери и захлопнули, у меня волосы встали, у меня как затрясло всего, не знаю, что мне делать, а мне когда-то в Белоруссии сказали, что если молиться за одержимых будешь, то закрывай плотнее глаза, то бес скочит через глаза. Ну вот я жил с таким вот мышлением, и вот я это самое встаю, начинаю молиться за нее, приказывать во имя Иисуса, она начинает ко мне говорить на английском языке таким плачущим голосом, почему ты пришел тревожить меня, я не выйду из нее и все такое. И вот я промучился полчаса, я уже мокрый был, я испытал все методы, всю теорию, ничего не работает, она там и гавкает, и шипит, и по полу качается, неизвестно, что происходит. Со мной были только священник католический один и отец этой девушки. И вот этот священник над ней наклонился и что-то ей сказал. И вы знаете, из девушки 17 лет вышел мужской тяжелый бас и сказал такие слова: «А ты кто такой?» И он в двери бегом и убежал. И мне как еще страшнее стало, думаю, все, и мне сейчас будет здесь. И молюсь, прошу Господи, дай мне откровение, что мне делать. И вы знаете, слово приходит: «Посмотри в глаза». А сам думаю, ну как в глаза смотреть, сейчас бес вскочит через глаза мне. И еще минут 15 я вот так молюсь, молюсь, и потом приходит слово: «Тот, кто в вас, сильнее того, кто в этом мире, чего я буду бояться?» И я взял ее голову, говорю: «Во имя Иисуса, смотри мне в глаза». Вы знаете, я такого не видел, у нее зрачки исчезли вообще, остались просто белые глаза. Я начал приказывать, потом зрачки появились, но они вращались там бешеной скоростью вокруг. И потом, когда наши глаза встретились, она получила освобождение. И потом было много таких свидетельств, потому что можно много рассказывать, когда бесы просто говорят, они обманывают людей. Поэтому никогда не бойтесь. Дьявол — это дьявол, а у нас мы имеем Иисуса, который живет в нас. Слава Господу! Вы знаете, меня Бог начал учить, как мне жить, доверять Ему, потому что мы все-таки верующие люди, и мы любим Иисуса, и когда кто-то спросит, скажите что друг другу, что я люблю Иисуса, и легко это говорить, но когда это заходит каким-то практическим вещам, то это очень тяжело. Вы знаете, я начал служение, у меня не было в кармане ни 5 центов. И я просто ходил каждый день по 25-30 километров, и 2 месяца вот так прошло, и никто не знал обо мне, что я там занимаюсь служением. Просто у меня никого из знакомых не было, как бы. Вот. И пригласили меня на одну конференцию. Я приехал туда. Предпоследний день у меня уже не было денег. Я одолжил 100 рупий, это где-то $2, вернуться домой. И тут подходит американец один, который был на той конференции. И говорит: «Мне Дух Святой проговорил благословить тебя и дает мне 5000 рупий, это где-то $120 за год и 4 месяца, это было наше первое благословение, и для меня это показалось как целое состояние. Я настолько радуюсь, иду на служение, только начинаем петь прославление, и тут Господь мне говорит: в сердце достань 500 рупий, где-то $12, и дай рядом стоящему пастырю». Вы знаете, настолько больно стало, говорю: «Господи, ты мне дал, и тут же забираешь, нельзя так делать». И я достаю, благословил этого человека, закончилось служение, я бегом, я даже их не пересчитал, эти деньги, не посмотрел, он дал мне, а мне же хотелось потрогать, первый раз столько денег за год и 4 месяца. И тут я ухожу из этой конференции самый первый, чтобы только Господь ничего не сказал мне, а тут Он как специально, вы знаете, тут же говорит: «В сердце достань 1500 и дай вот и этому пастырю». Вы знаете, мне жалко стало, но я подошел, дал, а он начал плакать. Говорили, чтобы приехать сюда, я снял обручальное кольцо своей жены и заложили в ломбард за 400 рупий под процент, и так Господь воздал ему, то есть и благословил. Я прихожу на последнее служение, идет миссионерский сбор, я достаю 5 рупий, и выходит пастырь и говорит: «Отдайте лучшее свое для Господа». И мне, думаю, стыдно стало что-то, думаю, для Господа моего я отдаю самое маленькое, я достаю 500 и еще отдаю. И вы знаете, у меня осталось ровно половины. Но Господь тогда показал, что давайте и дастся вам, блаженнее давать, нежели принимать, потому что закон сеяния и жатвы работает он сегодня. И прошло ровно 2 недели, Бог начал творить большие чудеса в моей жизни. Меня пригласили на одну конференцию, мы приехали с семьей туда, закончилась проповедь моя, служение закончилось, подходит человек ко мне, представляется, говорит: 3 месяца назад Бог мне показал твое лицо, сказал позаботиться о тебе. Я его никогда не видел, никогда не знал, он завез нас к себе домой, он оказался миллионером, очень богатым человеком, и он привез на следующее утро к себе в офис. И говорит такие слова, что Бог привел тебя сюда ко мне, я твоя волшебная палочка, проси у меня, любое желание исполню. Я думаю, то ли он шутит, то ли он издевается надо мной, то ли он пытается проверить меня. Ну, знаете, мысли всякие могут прийти. И я говорю, знаешь, у меня вот туфли поломанные. Он сразу меня раз в фирменный магазин завез, купил туфли, привозит, говорит, это только начало, проси, что хочешь. Я говорю, знаешь, что если Бог тебя послал, то ты сам решишь, что дать. И он посовещался со своей женой, подарили нам компьютер новенький, тогда еще 2002 год, последняя модель, это дорого очень было. Дали нам, одели нас полностью в фирменных магазинах, все повозили там. И дали наличными столько, что мы, вы знаете, тогда уже купили вид на жительство в Индию и мне, и моему сыну на 15 лет. Все миссионеры, которые трудятся в Индии, они имеют право проживать только 6 месяцев. И они должны выехать из Индии и снова въехать. Бог меня так благословил, что я могу свободно проживать в этой стране, сколько хочу, если закончится эти 15 лет, продлю, это уже бесплатно будет, и Бог так устроил, хотя она стоила в то время очень дорого, слава Господу. Я приезжаю домой, радуюсь этому компьютеру как ребенок, и вы знаете, приходит неделя, ровно прошла, приходят гости, сидим чай пьем, и Господь говорит, отдай свой компьютер этому человеку. Я начал опять с Господом, там, Господи, подарки не дарит, нельзя так делать, но так больно стало, первая вещь такая хорошая, тут самое лучшее он забирает у меня. И я 15 минут, у меня и чай остыл в руке, я не мог пить, и пытался уговорить Господа, чтобы он только не делал этого, но он сказал, что ты привез не для себя, а для этого человека. И я пришел, отдал ему, он начал плакать, он оказался пастырем, он уже христианский писатель, отец 9 детей, и он не мог позволить себе купить компьютер, и он молился 2 года уже за этот компьютер. И вот так Господь ему дал, и я говорю, Господи, я верю в закон сеяния и жатвы, вот я посеял семя, я хочу обратно ноутбук, чтобы мне было удобно в служении. И вы знаете, приехал брат через несколько месяцев и подарил мне ноутбук. А тогда еще у нас закончились опять деньги, я пришел в интернет-кафе, написал 2 имейла, один тому американцу, который мне дал тогда деньги, а второй написал в Беларусь одному пастору и рассказал о своем служении. И вышел я на улицу, и вы знаете, меня кто-то позвал по имени просто, и, ну, как толпы людей, я посмотрел, нету никого из знакомых, продолжаю идти дальше, опять кто-то зовет меня, и здесь у меня начало все дрожать внутри, я никогда такого не переживал, это я почувствовал себя тогда Павлом на дороге. Потому что я услышал гром с небес, это был голос Божий, когда я думал, что все люди там перепугаются, и, ну, никто не слышал, они не ходили, но Господь сказал такие слова, что все, почему ты просишь деньги у этих людей? Они тебя сюда не посылали, никто не приглашал тебя в эту страну, я привел тебя сюда, и я сам позабочусь о тебе, никогда ни у кого не проси деньги, я твой источник». Я начал плакать там на улице, потому что мне было стыдно от того, что я верую в такого великого всемогущего Бога, обращаюсь к человеку. Я пообещал тогда, что я, Господь, я никогда не расскажу о своих нуждах. Я буду свидетельствовать только о твоих великих и чудных делах. И я никогда ни у кого не попрошу ни о чем. И вы знаете, я попросил, чтобы Бог разрушил те имейлы. Я потом отписывал им. Тот американец ответил, о чем ты говоришь? Я не получил никакого имейла. Какие деньги? Что, а тот пастор из Белоруссии перестал мне писать на целый год. И вы знаете, 4 года в служении Бог ни разу не оставил нас, никогда не подвел, нам и машину уже подарили. И Бог всегда заботится. Мы за это время открыли 5 церквей. Я постоянно езжу. Как тогда тот пастор пророчествовал, я объездил всю Индию практически. Я уже был и в Бутане, и в Бангладеше, и в Непале. И вы знаете, Бог благословляет. И сейчас тоже привел в Америку. Хотя я не ожидал и не думал. Просто дали приглашение. И вы знаете, когда мы начали нести служение в соседнем штате, получилась такая история. Нас предупредили, чтобы мы туда не ездили, потому что там бандиты, 15 лет назад их под дулами автоматов вывели наших христиан, тех, которые мне говорили, и сказали, чтобы они сюда не попадали, потому что расстреляем. И мы ездили туда уже 6 месяцев, мы открыли церковь там, и вроде бы все хорошо было, потому что это было в джунглях, там ни дороги, ни электричества нету. Ну, думаем, простое племя, хотя немножко жутко, вы знаете, едем, а знаем, там кобры всякие эти водятся, пауки ядовитые, приходится ночью спать на таких подвешенных кроватях веревочных. Вот. Я сам на машине раздавил 2 кобры. Я сам езжу за рулем. И вот мы ездили, а потом сделали такую евангелизацию на Новый год, 30-31 декабря, вот в этом прошлом году, что было. И едем туда, у нас на час это служение, организовали и обеды, и все, на 500 человек. И попадаем в большую пробку, и простояли 6 часов, и приехали уже поздно, именно столько нам надо было ехать, 6 часов. И когда мы приехали, нас встречают, мы просим прощения, что простите, все сорвали. Они говорят, слава Богу, что вы не попали, мы сами отпроповедовали наши эти новообращенные, 570 человек пришло, но они говорят, что 60 боевиков с оружием пришли с намерением расстрелять вас. И именно Бог сохранил нас вот... Там, в той пробке, именно 6 часов, они ждали за час до нашего приезда, а они ушли. И вот утром я встаю, выхожу, взял еще майку такую одел, где написано по-английски «All Americans», «Все американцы». И тут передо мной стоит человек, а у него за поясом пистолет торчит. И он начинает кричать на меня, что «Что ты, американец, здесь делаешь?» Мы достали со своим христианством. Вы знаете, я холодным потом покрылся, у меня в горле все пересохло, у меня ноги подкашиваться начали. Там ни властей, ни полиции, ничего, это просто джунгли племя такое Сантали. И думаю, сейчас стрельнет и все. А он ругается там, говорит, зря вчера вы не попали сюда, мы вас ждали так разобраться. И тут нас зовут на завтрак, мы идем, а он ругается, у меня все дрожит. И нам подают, вы знаете, Бог меня сделал таким небрезгливым человеком с детства. Я могу есть все подряд, для меня нет проблем. И вот нам подают шримсы, я уже здесь столько шримсов... Гусениц жареных нам подали. Вот они по вкусу похожи на шримсы эти, поэтому не смущайтесь, они такие же. Вот, и я начинаю есть, он смотрит на меня, говорит, ты какой-то странный американец, не такой, как все. Я говорю, знаешь, что я русский, во-первых, я не американец. Он говорит, а что ты сразу не сказал, эту майку одел, там мы дружим с русскими, и все, чуть ли не друзья, там все. И начинает, говорит, расскажи мне про твоего Иисуса, я знаю Иисуса католиков, лютеран, а у тебя другой какой-то Иисус. И я ему засвидетельствовал, и вы знаете... Он говорит, ты можешь приезжать сюда, тебя никто не тронет, потому что я являюсь командиром этих боевиков, подпольных организаций. Если кто-то будет приставать, скажи, что Макеш разрешил, его зовут Макеш, и тебя никто не тронет. Так Господь вот защитил и сохранил нас. А потом мы ехали в феврале, там была забастовка, а мы не знали, и мы проездили, мы каждый раз приезжаем в то место, едем в новую деревню, проповедуем, и когда мы приехали, нету людей, оказывается, была забастовка. Во время забастовок они сидят дома, и никто не двигается. И в то воскресенье, когда мы ездили проповедовать, они это самое избили одного пастыря, у него 15 переломов было на теле, а мотоцикл его сожгли. Обычно они бросают бутылку с бензином и побивают там или камнями, палками, такие агрессивные очень. Вот. И мы проехали, и все, никто нас не тронул, мы проповедовали, вернулись, уехали домой. А в марте месяце, когда мы приехали туда, нас почему-то племя Боро, которое мы проезжаем обычно, чтобы попасть к нашим туда, племени Сантали в джунгли, они агрессивные такие. Ну, этот раз мы едем, они останавливают машину, пожимают мне руки, что-то кричат там на своем, смеются, я не понимаю, что они хотят. А потом, оказывается, все деревни, они хотели нас побить, и сотни людей, которые видели нас, все деревни мы проезжали, они видели ангела у нас на машине. Я вот, будучи верующим, я не видел ангела вот за 11 лет. Я начал расспрашивать, а как этот, ну, они не говорили, что ангел, это я понял, что это ангел был, потому что они говорили, такой белый человек, золотые волосы длинные, длинная белая одежда, крылья большие, меч в руке был и светился, как солнце. Поэтому я думаю, что, братья, когда мы едем больше, чем написано, там знак стоит, значит, ангелы все-таки отстают, наверное. Вот. Поэтому Господь вот так, нас так сохранил. Когда мы в Непал попали, вы знаете, немножко, вот буквально пару минут, я закончу. Мы когда попали в Непал, для меня это была чудесная страна, хотя мы туда приехали, нас сразу остановились в деревне одной. И по ночам перестрелки, потому что там коммунизм захватывает власть и пытаются свергнуть короля, потому что у них король у власти стоит. И по ночам перестреливаются постоянно, немножко жутко. Утром нас пригласили, представьте, на чай. Вот, хозяйки, я для вас скажу, Там каждая семья держит корову на кухне прямо. И вот нам дали чай, и они, когда делают чай, тут же из коровы надаивают в чашку. Зачем холодильник? У них корова там прямо стоит. Это, ну, я не шучу, это все серьезно, я видел это все, сам переживал это. И вот она сидит, вот тут же мы чай пьем, корова тут же с нами там. Вот, и хозяйка говорит, что так корова это надоела, молока мало дает, кормить много надо. И кто б меня за язык потянул, я говорю, голову отрежьте с концами, что там мучиться по-нашему так. А она как раскричалась, оказывается, за убийство коровы 15 лет тюрьмы. А за покушение тоже статья есть. И меня тут же забрали оттуда, братья увели, чтобы все утрясти там. Вот представьте, поэтому корова у них это национальный бог считается. Она изображена на флаге. И люди настолько погружены в эту тьму, они не понимают этого. И когда мы приехали, я начал проповедовать церкви, еще рассказал за коммунизм там немножко, и нас выгнали посреди ночи. Оказывается, пастор этой церкви был лидером коммунистов того региона всего. Так нас выгнали, мы пешком пошли, там автобус шел, и мы приехали в Непал, тогда в столицу, и мы ходили по улицам, просто свидетельствовали, говорили людям об Иисусе, и тогда мы открыли там церковь. Сейчас уже 50 человек, 7 человек сейчас готовятся к водному крещению. Мы молимся за то, чтобы построить такой центр, где будет приют для детей. Мы особенно молимся за этих детей-инвалидов, которых родители калечат. Очень много бездомных, за реабилитационный центр, потому что в нашей местности 90% молодежи от 12 лет до 25 наркоманы, которые больны и СПИДом, и ВИЧ, и всякими болезнями. Поэтому просто я хотел бы, что молитесь, пожалуйста, о нас, помните о нашем служении, потому что я не хотел туда попасть, Бог меня призвал, и мне просто нравится это служение, я люблю, я вижу, как Бог действует, и как Бог благословляет, как... но мне просто хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня видел вот это видение того, что люди сегодня еще много потерянных, которые не знают много чего об Иисусе, и нам надо просто идти в этот мир и свидетельствовать. Многие не могут пойти, но вы можете молитвами вашими, чем угодно, как хотите. Наши славяне уже ездят туда, поэтому я даже могу пригласить каждого из вас, если вы можете приехать в гости, то пожалуйста, просим. Пускай Бог благословит вас.